Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим рассказ об учении Аристотеля. Чтобы мышление было правильным, оно должно опираться на истину. А вот что для Аристотеля это истина?
Да, вы правильно замечаете. Но это положение, которое, можно сказать, является истинным для любого философа. Любой философ прекрасно понимает, что в своих ответах на вопросы, в которых он пока еще сомневается, в поисках того, что он пока еще не знает, он должен отталкиваться от чего-то несомненного, очевидного. И этот принцип, конечно же, является самым важным принципом для понимания того или иного философа. Мы всегда должны будем понять, на чем же основывается тот или иной философ, как на несомненном факте. Иногда это сделать будет достаточно сложно. Иногда философ предполагает это интуитивно, как бы бессознательно, не говоря об этом на страницах своих произведений. Иногда же он обращает наше внимание непосредственно и определенно, что именно эта истина должна лежать в основе всех наших поисков. Вот Аристотель, скажем, в отличие от Платона, который на это не обращает внимания, мы вынуждены искать у него, на чем же он опирается. Аристотель в своем методе четок и здесь. На одной из страниц своей метафизики он пишет именно об этом, о том, что мы должны опираться на самоочевидное, на то, с чем никто спорить не будет. Ну, понятно, как можно построить систему философии, как можно опровергнуть своих противников, если не знать те принципы, с которыми противники также будут соглашаться. То есть надо исходить из того, что принимают все, в том числе и твои противники. А противниками для Аристотеля являются те же самые философы, что и для Сократа и Платона.
Софисты.
Да, это софисты. И Аристотель прежде всего полемизирует с ними, потому что для Аристотеля очень важно познать истину. Для него это тоже очевидно, возможность познания истины, как и для Платона, и для Сократа. Софисты же эту истину объявляют непознаваемой. Ее нет, она относительна каждого человека.
Как мы помним, что кому как кажется, так оно и есть.
Да, такой вот общий принцип, известный под названием релятивизма. Аристотель уверен, что истина есть. Но как ее познать? Есть ли то, с чем никто спорить не будет? Есть, пишет Аристотель. И этот принцип, который впоследствии стали называть основным законом философии Аристотеля, является принцип логический, принцип нашего мышления. Ведь очевидно, что мыслят все, и софисты, и Аристотель, даже те, кто философией не занимается, мыслят все. Но в наших законах мышления есть один закон, который является основополагающим, который лежит в основе всех остальных законов.
Закон непротиворечия.
Да, сейчас в современной логике этот закон называется законом непротиворечия. У Аристотеля он формулируется несколько более пространно и звучит следующим образом. Невозможно, чтобы одно и то же было и не было присуще одному и тому же в одно и то же время в одном и том же отношении.
Ну, так звучит несколько громоздко, несколько сложно.
Несколько громоздко, несколько сложно, но это определение, из которого нельзя выбросить ни слова. Сейчас мы на этом определении немножко остановимся более подробно, потому что, ну, особенно в нашей стране, в стране победившего, к счастью, на время, диалектического материализма, с этим определением Аристотеля как только философы не боролись, как только не пытались его опровергнуть. Но я надеюсь, мы увидим, что эти так называемые опровержения проистекали из того, что выбрасывалось то или иное положение, то или иное слово из этого определения Аристотеля. Повторяю еще раз. Невозможно, чтобы одно и то же было и не было присуще одному и тому же в одно и то же время в одном и том же отношении.
То есть, получается, одно не может быть другим в одно и то же время.
Да. То есть мы не можем сказать, что снег одновременно в одном и том же отношении и белый, и черный. Вот софисты говорят, ну, снег, он и белый, и черный, потому что вот весной он становится черным, значит, чернота зимой уже в нем как бы заложена. Аристотель говорит, нет, в одно и то же время. Человек и добрый, и злой, потому что, делая добро, он делает зло. Мы говорим, нет, понимаете, это в разных отношениях. Я делаю, может быть, кому-то добро, одновременно делаю этому же человеку некоторое зло, как, скажем, врач, леча человека, причиняет ему боль. Это в разных отношениях. Он возвращает ему здоровье, причиняя боль. Это разные отношения. Поэтому нельзя говорить, что одно и то же будет присуще одному и тому же в одно и то же время, в одном и том же отношении. Вот когда мы так вот мыслим, мы всегда на этом основываемся. Доказать это невозможно.
Ну да, потому что это же основа, поэтому она аксиоматична.
Да, потому что любое наше доказательство будет основано на этом законе. Таким образом, для Аристотеля понятно, что в основе нашего знания должно лежать нечто самоочевидное. А в ответ тем, кто и на это возражает, говоря, что надо все доказывать, Аристотель пишет, что если бы мы стали доказывать вот это очевидное положение, эту аксиому, то мы опять на чем-то должны были бы основываться. Значит, этот принцип, на котором мы основываемся, значит, надо было бы опять тоже доказывать. И так далее. Мы должны были бы уйти в бесконечность, то есть не имея никакой твердой основы, мы тогда ни к чему бы и не пришли. Поэтому Аристотель говорит, что, следовательно, должна быть некая аксиома, некоторое первое начало, в котором мы не сомневаемся.
То есть невозможно во всем сомневаться.
Невозможно во всем сомневаться и невозможно все доказывать. Должно быть хотя бы одно недоказуемое начало. И таким началом для Аристотеля и является этот закон непротиворечия.
А в чем суть этой аксиомы мышления?
Дело в том, что Аристотель, обращая внимание на окружающие нас предметы, замечает, что они все отличаются друг от друга. Вот отличие – это главный принцип существования нашего мира. То есть везде есть это отличие или различия. Но различия бывают разными. Вот если различие законченное, такое различие Аристотель называет противолежащее.
Что значит законченное различие?
Ну, максимальное различие. Мы можем сказать, что камень бывает тяжелее или легче. А вот тяжесть и легкость – это уже как бы вот это понятие, разнесенное по полюсам. Бывает холоднее или теплее. А понятие холода или жары – это уже максимально возможное различие. Аристотель называет это законченным различием или противолежащим. То есть понятия, которые лежат как бы по две противоположные стороны вот этой некоторой воображаемой оси.
То есть как жизнь-смерть, холодное-горячее, белое-черное.
Да, совершенно верно. Но противолежащее тоже по Аристотелю бывает двух типов. Он различает противоположность и противоречие. Вот когда мы с вами приводили примеры, скажем, горячее, холодное. Между ними может быть теплое. Вот это противоположность. А жизнь-смерть – это уже противоречие. Не может быть нечто среднее между жизнью и смертью. То есть противоположность существует тогда, когда есть нечто промежуточное. Скажем, тьма – свет, есть сумерки, холод – жара, есть теплое и так далее. И противоречие, когда такого промежуточного состояния нет. Вот закон относится именно к противоречию. Закон не противоречия. К противоположностям у Аристотеля, естественно, отношение несколько иное. Всегда можно сказать, что вещь может быть не только горячей или холодной, но и теплой. Речь идет именно о непротиворечии. Это очень важный момент, потому что в споре с Аристотелем от софистов до современных диалектиков, как правило, обращается внимание именно на противоположность, а не на противоречие. Я почему говорю, что этот закон очень важен не только для борьбы с софистами, которую вел Аристотель, но и для современного мира, в котором марксистско-ленинская диалектика во многом повторяет те же самые приемы софистики, уводя нас от познания истины. И этот аристотелевский четкий и понятный закон поможет и нам бороться с расплывчатостью в познании. Ведь даже из вот этих марксистско-ленинских учебников по диалектике многие до сих пор начинают повторять о том, что на самом деле в добре есть некоторое зло, а в зле есть некоторое добро, что в мире постоянно существуют противоречия, что якобы они друг с другом взаимодействуют, так называемый закон единства и борьбы противоположностей.
Что если Бог добр, как он может допускать злое? То есть, получается, в добром Боге уже есть что-то злое?
Ну да, вот постоянно вот эта спекуляция на расплывчатости некоторых понятий. Но обращаем внимание, ведь даже основной закон диалектики в марксизме-ленинизме назван законом единства и борьбы противоположностей. Аристотель говорит о противоречии. То есть даже здесь в терминологии Аристотель здесь бы нам мог помочь. Давайте рассуждать четко. Мы говорим о том, что противоречия невозможны. Если мы утверждаем, что противоречия существуют и они едины, тогда вообще невозможно мышление. Ну, представим ситуацию, если мы отменяем основной закон философии Аристотеля, что одно и то же может быть одним и тем же.
В одно и то же время, в одном и том же отношении.
Да, да. В одном и том же отношении, в одно и то же время. Вот представим себе спорящих людей. Один говорит, это хорошо. Ты говоришь, ну да, конечно, это плохо. Ты говоришь, нет, я говорю, это хорошо. Я говорю, ну конечно, ну хорошо и плохо, это же одно и то же. Поэтому ты говоришь, это хорошо, поэтому я согласен, что это хорошо, и поэтому это плохо. Разговор бессмысленный. Это разговор двух глухих. Люди вообще никогда ни к чему не придут. Любая дискуссия, любое мышление всегда основаны на этом законе, потому что мы всегда выбираем между двумя вариантами – или А, или не А. Одно истинно, другое ложно.
Но, с другой стороны, ведь так часто бывает, потому что то, что для одного хорошо, для другого плохо.
Понятно. И я с вами, конечно же, соглашусь. Допустим, есть непереносимость продуктов. Допустим, я люблю яблоки, а у другого на яблоке аллергия. Это понятно, но здесь мы не говорим о противоречии. Мы говорим просто об относительности и о том, что мир сложен. Действительно, в мире существуют отличия. Если, скажем, корова может есть траву, а лев траву есть не может, это не означает, что трава хороша или плоха. Это просто означает, что есть определенные принципы существования животных в нашем мире. Речь идет о мышлении. Аристотель говорит об этом законе как об основном законе мышления. Если я траву не ем и скажу, что трава непригодна в пищу вообще, то я, конечно, скажу ложь, потому что многие животные траву едят.
То есть это не субъективная истина, а истина объективная, которая говорится не с позиции конкретного человека, а с позиции общепринятой.
Да, Аристотель же ищет истину. Не просто чье-то мнение. Его интересует общая истина, способ познания этой общей истины. И для этого ему как раз и важен этот общий закон мышления. Чтобы истину найти, мы должны правильно мыслить, не допускать ошибок в нашем мышлении. И главный принцип, без которого просто невозможно представить себе мышление, это закон непротиворечия. Если мы его допустим, мышление просто исчезает. Исчезает та четкость в мысли, исчезает объект спора, исчезает сам предмет спора, поиск истины, все то, что для истины характерно. Поэтому я убежден, что закон, высказанный Аристотелем, из тех законов, которые открываются раз и навсегда. Это действительно закон мышления. Даже в Евангелии встречается высказывание, относящее нас к этому аристотелевскому закону. Как говорит Христос, «Пусть слово ваше будет «да», «да», «нет», «нет», что сверх того, то от лукавого». Должна быть наша четкость, верность истине, а не разговоры вокруг и около. Это от лукавого. Уход от истины – это согласие с лукавым.
То есть, когда истину называют то истину, то ложь применительно уже к конкретным обстоятельствам. не истину саму по себе, а вот уже исходя из тех обстоятельств, которые нам выгодны.
Конечно. И Евангелие нам четко говорит, что является причиной такого нашего равнодушия к истине. Это действительно отход от Бога, несогласие с тем, что Бог есть истина. Ведь если мы верим в Бога, то мы верим в то, что Бог есть истина, вечная и неизменная. И не должны соглашаться с какими-то, пусть даже небольшими, искажениями этой истины. А искажения, они всегда и состоят в том, что, а может быть, это не совсем так, а может быть, в данной ситуации это может быть и иначе. Вот эта истина в Евангелии и в Ветхом Завете всегда высказана с конкретной четкостью. Мы должны выполнять эти заповеди, когда бы ни было и как бы тяжело нам ни было. В этом состоит верность истине как христианина, так и Аристотеля. И в этом, опять же, мы видим близость истинной философии и истинной религии, которая является христианством.
Ну вот здесь тогда возникает такой вопрос, что если бытие и мышление тождественны, то значит ли это, что небытие не существует? И можем ли тогда мы здесь согласиться с Парменидом, который говорит, что нельзя помыслить небытие?
Вы правильно указываете на то, что Аристотель основывается не только на платоновской философии, но уходящей в более далекую глубь веков на принципе парменидовской философии о тождественности бытия и мышления. Действительно, познание мира возможно только лишь в том случае, если мышление об этом мире совпадает с самим миром. То, что в философии называется принципом тождества бытия и мышления. Для Парменида, как и для Платона, небытие не существует в силу того, что небытие, оно и есть небытие, но не существует, потому что его нет.
По определению.
По определению. Аристотель к этому добавляет вытекающее из этого своего основного закона философии следствие. Если мы говорим, что небытие существует, то мы тем самым вот это небытие вводим в разряд парадокса. То есть, иначе говоря, бытие и существует, и не существует. Или какому-то предмету присуще и не присуще свойство бытия. А это есть нарушение основного закона мышления, значит, небытие не существует. Сказать «небытие существует» – это сказать противоречие, что невозможно. Вот замечательное следствие, такое логическое подтверждение онтологической правоты Парменида и Платона. Но, правда, Аристотель здесь не совсем согласен с Парменидом, который утверждает, что небытие нельзя помыслить. Помыслить в какой-то степени, в смысле представить, по Аристотелю возможно. Но здесь не хочется забегать вперед, потому что Аристотель часто говорит не только о реальном бытии, но и о бытии возможном, которого еще нет, и к которому возможно нарушение закона непротиворечия.
Но ведь это не бытие, это бытие, которого нет.
Понимаете, я могу помыслить небытие как отсутствие бытия просто. Просто представить себе. Я не могу сказать, небытие есть. Но я могу представить себе, скажем, что предмет когда-то исчезнет. То есть представить себе отсутствие этого предмета, возможности.
То есть не состояние предмета отсутствующего, а то, что предмет может отсутствовать.
Да, и это небытие для Аристотеля есть логическая категория, не онтологическая. Не то, что я помыслил небытие, а просто представил, я применил понятие небытия к некому предмету. Но не больше, чем понятие. То есть небытие существует в виде моего понятия, некоторой абстракции, как математическая сущность. Она мною придумана для того, чтобы сказать, что вот предмет исчез.
То есть оно не имеет онтологической сущности.
Да, да, конечно. И здесь Аристотель, конечно же, не вступает в полемику ни с Парменидом, ни с Платоном.
Ну, как мы говорили, это связано с проблемой зла. Потому что зло не существует онтологически. Зло — лишь умаление добра.
Да, это для Платона. Что такое зло для Аристотеля? Ну, не будем забегать вперед. Об этом мы еще в свое время поговорим.
На этом на сегодня мы закончим. И в следующий раз мы рассмотрим сердцевину учения Аристотеля — учение о четырех причинах.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.